7 декабря, сразу же после того, как был приговор Эльдару, 3 года вот эти, мы и его друзья решили, что нужно привлекать как можно больше внимания к этой проблеме, чтобы приговор не прошел незамеченным, потому что статья, во-первых, действительно противоречит Конституции, об этом все говорят, а во-вторых, фактически, даже если бы она не противоречила Конституции, Эльдара судили ни за что, потому что он выходил с одиночными пикетами, которые не требуют согласования. Есть видеозаписи, которые подтверждают, что это были именно одиночные пикеты, и сотрудники полиции подходили, задерживали, не объясняя причину задержания, не представляясь, просто брали за руку и уводили его в автозак, а потом везли в ОВД, и там фальсифицировали протокол и писали, что он участвовал в акции протеста в количестве примерно 2 человек. Нам неоднократно отказывали, говорили, что не надо проводить ничего в Новый год, потому что все площади заняты, там стоят елки, и мы ничего не могли с этим сделать. Но вот на 23 января нам согласовали Ялские ворота. В принципе, это центр города, место не самое плохое. Другое дело, что, конечно, оно достаточно пустынное, люди там не ходят, но все равно это некий шанс привлечь внимание к этой проблеме. Мы отказались целенаправленно от несанкционированных акций протеста, поскольку наша цель — освободить все-таки Эльдара и попробовать добиться отмены этой статьи 212.1, а не самим сесть за несогласованные акции. Мы попробуем использовать и эту возможность, чтобы тоже привлечь внимание к проблеме, рассказать, что вот Эльдар Дадин сидит, ему дали 3 года, он находится в СИЗО. Человек сидит ни за что, за то, что просто выходил с одиночными пикетами, он не нарушал никакого закона, он никого не убивал, никого не грабил, не насиловал, не призывал к экстремизму. Он призывал полицейских соблюдать закон о полиции, он призывал власти России соблюдать Конституцию Российской Федерации. Он протестовал против войны. То есть человек, который, грубо говоря, был за все хорошее, против всего плохого, сейчас находится в тюрьме, и ему дали такой сумасшедший приговор. Это совершенно глупость, совершенно просто невозможно. И кроме того, на самом деле, любой человек может попасть под эту статью. Много активистов выходит с одиночными пикетами. Если точно так же сфальсифицировать протоколы, то абсолютно любого человека на срок до 5 лет в тюрьму могут отправить. Это и дальнобойщики, которые, например, протестуют, это те же самые врачи-учителя, это ипотечники, это обманутые дольщики. У нас, в принципе, много кто в стране выходит с какими-то акциями протеста. Тут простор для действий правоохранителей большой.
А понятно уже, кто будет выступать на митинге 23 числа?
Во-первых, уже известно, что это будут правозащитники. Сергей Давидис из «Мемориала», Сергей Шаров-Долане из Комитета протестных действий. Я думаю, придут представители политических партий, партии «Прогресса», «Парнас», потому что, наверное, в первую очередь политики должны защищать интересы своих избирателей и реагировать на такие вещи. Это будут активисты, которые тоже занимаются правами человека. Например, я надеюсь, что Маша Алешина придет. Для меня самый главный человек — это Эльдар, понятно. Но мы решили не зацикливаться именно вот на нем одном, потому что очень часто бывает так, что люди выходят и защищают только свои интересы. И получается так, что очень много таких протестных точек, которые никак не объединены. Те же самые дальнобойщики, они выступают за интересы дальнобойщиков. В парке Дружбы жители выступают только за парк Дружбы. И если мы будем выступать за Эльдара, то вот мы сами, там 30 человек, друзья Эльдара, будем кричать свободу Эльдару. А хотелось бы все-таки объединить людей, которые выступают примерно за то же самое. Например, тоже по политическим мотивам тел Иван Непомнящий. В СИЗО находится Дмитрий Бученков по болотному делу, который не был даже на Болотной площади 6 мая. Мы также выступим против этих дел, потому что с делом Эльдара Дадина их объединяет то, что судьи не обращают внимания на слова свидетелей защиты, судьи игнорируют показания, какие-то доказательства в пользу исключительно доказательств обвинения и фабрикуют дела. То есть наша проблема — это проблема в судебной системе, проблема в законодательстве. Помимо статьи 212.1 есть, например, тот же самый федеральный закон о митингах, который тоже имеет некие противоречия с Конституцией и позволяет не согласовывать массовые пикеты или митинги. Есть проблема конкретная, вот посадили Эльдара Дадина, есть проблема конкретная, отмените статью 212.1, а есть проблемы более широкие. Судебная система, которая сажает невиновных в тюрьму, законодательство, которое помимо статьи 212.1 содержит совершенно антиконституционные какие-то вещи. То есть мы попытаемся расширить тему мероприятия, чтобы требовать не только свободы Ильдару, но и решения других проблем.
Как вы думаете, насколько вообще люди понимают, что частные истории, да, частные проблемы тех же дальнобойщиков, что это, по сути, части одной большой проблемы, и надо как бы не только за себя, но и вот в общем говорить? Насколько есть вот это осознание и понимание?
Мне кажется, все-таки, что чуть-чуть есть. Я тоже как журналист писала про разные акции протеста. Например, когда я была в парке Торфянка, они упорно говорили, что нет-нет-нет, мы политику никуда не впрягаемся, мы исключительно вот за наш парк, а больше нам ничего не интересно. Но когда я уже приехала к дальнобойщикам, дальнобойщики говорят, что мы ездим по России, и мы видим, что происходит. Нет российских товаров. В селах там за 100 километров от Москвы отъезжаешь, нет интернета. Люди живут в полуразваливающихся домах. Люди живут с туалетами на улицах и с печками, которые нужно топить дровами. Это 21 век. Дальнобойщики, например, понимают, что есть другие проблемы, есть другие люди, которые страдают, надо это решать. И, может быть, вот они были бы готовы помочь. Потом друзья Дмитрия Бученкова, они тоже понимают, что помимо Дмитрия Бученкова сидят еще невиновные люди, которым тоже нужно помогать. Может быть, большая проблема в том, что протестные лагеря друг с другом не сообщаются. Может быть, люди стесняются как-то знакомиться. Может быть, они просто не знают друг о друге. И, ну, конечно, было бы хорошо, чтобы люди объединились, поняли, из-за чего все их проблемы возникают, и выступили против этой общей проблемы, чтобы бороться не со следствиями, а с причиной.
С вашей точки зрения, есть сейчас какие-то предпосылки, основания для того, чтобы люди поняли это, услышали друг друга и как-то объединились?
Может быть, предпосылка — это грядущие выборы в Госдуму 2016 года. В чем проблема? То, что есть Дума, которая принимает антиконституционные законы. И там сидит, допустим, единственный Дмитрий Гудков, который пытается выступать против этих законов, а законы все равно принимаются. Почему в Думе сидят депутаты, которые не являются народными представителями? Потому что были нечестные выборы. Соответственно, наверное, всем людям нужно объединиться, там идти в наблюдателя, провести праймерис, выдвинуть каких-то популярных кандидатов, попробовать все-таки провести в Госдуму выборы, которые были бы максимально честными, чтобы в Думу, которая является представительным органом, попали, собственно, представители народа, чтобы они отстаивали наши интересы, а не интересы там Чайки, Ротенберга или еще кого-то.
Если возвращаться к разговору об Ильдаре, как у него дела, какие последние о нем новости? Вам удается с ним общаться хоть как-то?
После того, как у нас было свидание неделю назад, я спрашивала, как у него вообще дела, как он живет. Он рассказывал, что происходит в камере, рассказывал, что есть люди, которые тоже, возможно, в их делах были допущены некие процессуальные нарушения, что позволяет догадываться, возможно, приговоры были вынесены не совсем корректно. Он рассказывал о жизни в камере, говорил, что, например, 8 коек, 8 шконок и 11 человек спят по очереди. Рассказывал, что очень холодно. Вот он спал в термобелье, сверху надевал джинсы, сверху надевал куртку, укрывался одеялом, сверху еще одним одеялом, и тогда было спать нормально. В ином случае очень-очень холодно. Рассказывал там, например, что по камере бегают мыши, и что как этих мышей ловить. По всей вероятности, он вот это вот все мне наговорил, и после этого, сразу после свидания, его перевели в спецблок. Вообще спецблок — это, ну, неофициальное название. Там, по словам членов ОНК, такое место, такая особая часть СИЗО, где сидят, скажем, криминальные авторитеты, за которыми нужен особый присмотр. И там больше видеокамер находится, и вот как бы больше эта территория охраняется. Когда Ильдара перевели, мы узнали малявы из СИЗО, что вот Ильдар куда-то пропал. Было непонятно, куда его перевели, может быть, в другое СИЗО. И это, конечно, заставило беспокоиться, потому что там письма ему шлем, передачки ему шлем, а может быть, уже в другое СИЗО нужно слать. Мы попросили членов ОНК поехать проверить. Ездила Анна Каретникова, вот рассказала, что он сидит в этом спецблоке, и, по словам СИЗО, его перевели, потому что он жаловался, как раз не было кровати, а его перевели в ту камеру, где есть кровати. Но Анна Каретникова сказала, что Ильдар попал ни к каким не криминальным авторитетам, он попал к другим людям интеллигентным, которые, собственно, попали в спецблок за то, что они тоже жаловались. Хочется верить, что его безопасности ничего не угрожает, что с ним все будет хорошо.
А по апелляции пока непонятно, чего, когда?
Последний раз я разговаривала с адвокатами в понедельник. Они сказали, что они подали краткую жалобу, потом они подавали подавали жалобы на протоколы, которые велись в судебных заседаниях, потому что протоколы не совсем совпали с аудиозаписями. И они пока еще не подали полную жалобу. Соответственно, они подадут полную жалобу, и тогда, возможно, будет назначена дата апелляции. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы дата апелляции была назначена попозже, потому что сразу после апелляции, скорее всего, апелляция ничего не изменит, и сразу после этого повезут на этап. И хотелось бы успеть все-таки пожениться, чтобы он приехал в колонию уже женатым человеком, потому что жениться в колонии, это мне рассказывали какой-то кошмар, намного сложнее, чем в СИЗО. Еще дело в том, что государственные каналы, «Россия-24», какие-то странные люди распускают про Эльдара слухи, что он гомосексуал, видимо, для того, чтобы ему в тюрьме повеселее жилось. Собственно, это неправда. Вот мы с ним встречаемся. Я точно знаю, какая у него ориентация.
Ну вот все-таки вы говорите, что у вас нет особой веры, что апелляция что-то изменит. Вообще вот как-то ситуация Эльдара Дадина во всех делах по 212.1 каким-то особняком стоит, потому что даже с Гальперина дело вообще не двигается. А тут вот такая жестокость. Это был показательный пример или что, с вашей точки зрения?
Скорее всего, да, это показательный пример. Тут, когда дают первоходу реальный срок и 3 года, при том, что были доказательства того, что никаких нарушений в ходе одиночных пикетов Ильдар не допускал, это довольно странно и позволяет догадываться о политической составляющей. Соответственно, почему судья Дударь дала 3 года? Говорят, вероятно, это потому, что 1 год Эльдар уже отсидел под домашним арестом. Если бы ему дали 2 года, он мог бы очень быстро просить об условно-досрочном освобождении. Совсем бы не посидел в СИЗО в колонии. Ну, соответственно, было бы не страшно. Вполне возможно, что это сделано для того, чтобы запугать людей, которые выходят с одиночными пикетами. Потому что согласовать массовые пикеты, ну так, довольно проблематично, особенно в людном месте. Согласовать митинг вообще невозможно. Я не знаю, там Навальный пытается согласовать митинги постоянно, ему постоянно отказывают, просто там без причины, хотя по закону так не должны поступать. Зона, где можно выражать свой протест, сузилась до одиночного пикета, потому что одиночный пикет не надо согласовать. Вот рисуешь плакат, выходишь в любое место и стоишь, и никто не может к этому придраться, потому что все законно. Соответственно, если полиция будет задерживать людей, которые стоят с одиночным пикетом, ну вот уже задерживает, они там не понимают, продолжают ходить с этими одиночными пикетами. Вот, значит, решили дать за одиночные пикеты срок 3 года. Люди, которые готовы провести 15 суток в изоляторе, наверное, задумаются перед тем, как выходить на одиночный пикет, а готовы ли мы 3 года провести в тюрьме или там 5 лет. Вполне возможно, из-за этого. Судили по этому делу еще Ирину Калмыкову, Владимира Ионова, и я могу предположить, почему приговор Эльдару был первым, потому что Ирина Калмыкова многодетная мать. Вот представляете, если бы посадили многодетную мать, какой бы это был резонанс? У нее там младшему ребенку 14 лет, или там даже нет еще 14 лет. Владимир Ионов, пенсионер, ему более 70 лет, тоже старенький дедушка, занимается спортом, бодренький, но тоже проблемы с сердцем, потому что все-таки возраст. Если бы его посадили в тюрьму, тоже, ну, сумасшествие. Эльдар, 30-летний парень, никакого особенного сочувствия, как многодетная мать или пенсионер у широких масс. Нет никаких причин, чтобы его не посадить в тюрьму. Наверное, поэтому он и стал первым и стал таким знаковым примером.